Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 октября 2019 года. Строение миров. Печать и оттиск. Миры различаются лишь качеством материала, которое и определяет высоту ступени каждого из миров. Материал наивысшего мира наиболее тонок по сравнению со всеми низшими, а материал второго мира грубее материала первого мира, но тоньше, чем на всех нижестоящих по отношению к нему ступеням. Такой порядок сохраняется до нашего мира, в котором материал проявлений реальности грубее и темнее, чем во всех предшествующих мирах. Бааль-Сулам, суть науки Каббала. Вопрос. Что такое тонкий мир? Ответ. Это мир, в котором огромное желание используется на отдачу. Именно в этом он и становится тонким. В то же время объекты и формы в каждом мире одинаковы во всех деталях, как по количеству, так и по качеству. Это можно сравнивать с печатью и оттиском. Мельчайшие детали печати полностью переходят на оттиск. Так и с мирами. Низший мир является оттиском высшего по отношению к нему мира. И все формы, существующие в высшем мире, как количественно, так и качественно, полностью отпечатаны в низшем мире. Так все и происходит. Мир бесконечности и мир Адам-Кадмон называются Кетер. Мир Ацелут – Хохма. Мир Брия – Бина, мир Яцера – Зейрампин и мир Асия, включая наш мир, Малхут. Это строение всего мироздания. Если взять любой из миров, допустим, мир Ацелут, то в нем мы также найдем Кетер, Хохма, Бина, Зейрампин и Малхут. Любая сфера из этого мира, допустим, Бина в свою очередь, тоже будет состоять из Кетер, Хохма, Бина, Зейрампин и Малхут. И так далее. То есть строение обязательно должно быть всегда пятикратным или десятикратным. Потом мы увидим, что это одно и то же. Все мироздание, начиная с мира бесконечности и до нашего мира, включает в себя 10 сферот, не больше и не меньше. Каждая его частичка, какую бы мы ни взяли, тоже состоит из 10 сферот, и подобно строению всех миров. Если допустить, что Вселенная построена по форме атома и в свою очередь состоит из этих атомов, то можно представить себе, что такое корень и ветвь. И вообще все это спускается до нашего мира, и все, что мы видим перед собой, это ветви того, что находится выше нашего мира по иерархии духовных свойств. Они и называются в духовном мире корни. Из урока на русском языке 6 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Семья и брак. Часть 9. Кто в семье главный? Вопрос. Кто в семье должен быть главным? Ответ. Главным в семье должен быть средний между мужем и женой. Тот, кто называется Творец. Муж и жена – Творец между ними. И он главный. Вопрос. А до того, как он появляется, кто должен быть главным? Ответ. Как ты можешь распределить, кто главный? Почему вообще должен быть главным? Должна быть направленность на содружество, сотрудничество, объединение, взаимное включение. Мы должны достичь состояния, когда мы все понимаем без слов, поддерживаем друг друга и общаемся мысленно. Мы вообще можем не разговаривать, как обычно жена упрекает мужа. Ты со мной не разговариваешь. Мужчина привык больше молчать, женщина больше говорить. Но на самом деле самое хорошее состояние, когда им нет необходимости ни в каком общении, даже в тактильном. Они просто ощущают друг друга, как один организм. Итак, я ощущаю своего партнера, своих детей, свою семью. Поэтому сказано, жена человека – как его тело. Настолько можно чувствовать друг друга. Вопрос. Поэтому для того, чтобы по-настоящему раскрыть Творца, нужно ощутить чужого человека как самого близкого? Ответ. Да, Ведь только с помощью семьи невозможно достичь связи с Творцом. Вопрос. То есть можно, но эта связь будет минимальной? Ответ. Даже не представляю этого. Очень сложно. Человеку необходим здоровый эгоизм, который выводит его из себя. Ему необходим тот же внутренний эгоизм, когда он представляет свою семью или каких-то других людей как близких, чтобы было различие между теми и этими, внешними и внутренними. И тогда он может ориентироваться, строить в себе всевозможные модели общения с другими и таким образом двигаться. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 1 января 2019 года.
Радиоверсия.
Узкий путь к Творцу. Вопрос. Каббала – это раскрытие естественных законов природы только на уровне социума? Ответ. Мы пытаемся решать все материальные проблемы на уровне социума и даже на духовном уровне. А если они будут расширяться в материи, это займет еще сотни лет. Реплика. То есть вы говорите, пробуйте, пытайтесь и знайте наперед, что ничего не получится, пока не раскроется Творец. Ответ. Да. Но каждый раз это все равно новый шаг. Не пугайтесь. Главное, не бойтесь. Это очень узкий путь, но главное не бояться. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 1 января 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 19 октября 2019 года. Из урока на тему «Поручительство». Поручительство – это закон правильной связи творений друг с другом, внутри которой они раскрывают Творца. Мы создаем Творца, построенный нами сети поручительства. При подлинном поручительстве каждый выходит из себя и включается в других. Ведь никто не может раскрыть Творца внутри себя, только снаружи, в мире его связи с чужими, может даже противоположными и ненавистными ему желаниями. Сказано, все преступления покроет любовь. Поэтому необходимо раскрыть прегрешения, чтобы над ними построить любовь. Только так постигается свет, как преимущество света из тьмы. Природа Творца воспринимает только на контрасте. Каждое его свойство раскрывается из своей противоположности какому-то свойству творения, и все прегрешения покрывает любовь. Поэтому на пути к поручительству мы обязаны столкнуться со всеми противоположными ему свойствами – ненавистью, отторжением, пренебрежением, поверх которых мы строим систему связи друг с другом. В системе поручительства есть лишь одно стремление – связаться с другими и служить им, наполнить, дать все, что им нужно. Сам себя человек никогда не сможет наполнить, даже в материальной жизни – а тем более в духовном, где нет возможности получить даже искру света в свои собственные желания. Но если я соединяюсь с другими и хочу передать им наполнение, то через меня прольется к ним свет. Это значит, что я получаю возможность наполнить ближнего, и это называется моим наполнением. Так мы обретаем духовные кли, наполняем общую сеть, которая называется Адам, человек, и в нас раскрывается сила объединения и единства, высший свет, Творец. Все, что нам нужно, это построить между нами поручительство, в котором и заключается исправление общей души. Наша общая душа разбита, а нам надо прийти к ощущению единой системы, где каждый наполняет других и поручается за них. Через него свет распространяется на все остальные души. Никто другой не может связать их и наполнить так, как он, поэтому каждый словно кетр относительно всех остальных. Так мы строим систему общей души. Как почувствовать желание товарища? Над этим надо работать, как будто усыновил ребенка и теперь хочешь проникнуть в его желание и служить ему. Надо молиться о том, что хочешь почувствовать в сердце товарищей, ведь их желание – это части моей души. Но между нами есть сопротивление, резистор, не дающий мне их ощущать. Я должен ощутить силу преодоления этого сопротивления, и тогда восприму его как помощь, что называется «все преступления покроет любовь». Поэтому эти преступления мне на благо. Если я соединяюсь с товарищем поверх них, то сопротивление не исчезает и только растет. А я все равно стараюсь связаться с ним, соединиться поверх разделяющего нас резистора и пролить на него всю мою любовь. И тогда в этом резисторе я произвожу всю работу, всю мощь, что называется разогреванием сердец, словно при электрическом токе, протягающем в сети и нагревающем резистор. Тут действуют те же законы. Именно поэтому, что есть сопротивление, раскрывается любовь. Любовь может раскрыться только когда есть столкновение и проблемы. Из утреннего урока 19 октября 2019 года.
Радиоверсия.
В праздничном круговороте. Новый год – это только начало длинной цепочки внутренних исправлений, по которой мы начали шагать. Потом мы начинаем понимать свою миссию в этой цепочке, приходим к судному дню, Йом-Кипур, и производим еще больше строгий суд над самими собой. Мы решаем, что надо сделать, чтобы достичь той силы, которую поставили перед собой как цель. Эта сила едина, и нам тоже нужно стать одним человеком, объединив все человечество. В это объединение входит уже не только маленькая группа, когда-то сбежавшая из древнего Вавилона, и не только народ Израиля. К этому единству в общей системе природы должно прийти все человечество. Так мы понимаем мощь и уникальность судного дня. Кульминационная точка судного дня – это чтение рассказа о пророке Йона, посланного Творцом в Нинве с предупреждением, что если его жители не раскаются, город будет разрушен. История рассказывает, что Йона хотел сбежать от своей миссии, привести к исправлению все человечество, которое олицетворял народ Нинве. Но события развивались так, что он понял, что сбежать не удастся, и он обязан выполнить данное ему поручение. Так и народ Израиля, подобно пророку Йона, зная о своей миссии и обладая силами для ее выполнения, обязан вывести за собой весь мир, весь город Нинве. А затем приходит праздник Суккот, когда мы садимся в тени специального шалаша, сукки, то есть покрываем себя экраном. Четыре символа праздника Суккот – лулав – пальмовая ветвь, адасим – ветка миры, аравот – ветка речной ивы, этрог – цитрусовый плод. Символизируют полную авая, то есть четыре этапа раскрытия высшей силы в своем исправленном желании насладиться. В нашем эгоистическом желании есть четыре слоя, которые нам нужно исправить. Эгоизм – это то, что стоит между нами и мешает нам объединиться. А если мы можем сомкнуть все формы эгоизма вместе, взять в руки все четыре символа Суккота и направить прямо к силе единства, это значит, что мы совершаем благословение Арба-Миним. После Суккота наступает праздник Симхат Тора, радость Торы. Мы радуемся той высшей силе, которая все время приходила к нам и помогала произвести исправление, пройти все их этапы. Затем мы приходим к празднику Ханука. Это состояние, когда мы ничего не хотим, только смотрим на праздничные свечи, но не используем. Ханука – это духовный праздник. Ведь мы только радуемся свету, тому, как в нас воцаряет высшая сила – и отделяет нас от нашего эгоизма, от зла в нас. А мы все вместе хотим присоединиться к этой высшей силе. Следующий праздник – Пурим. стоящий напротив Йом-Кипура, Ки-Пурим, словно Пурим. В Йом-Кипур соблюдается полный пост, а в Пурим, наоборот, много едят, пьют, веселятся. Есть повод напиться в Пурим до такого состояния, когда не можешь отличить Амана от Мардехая, грешника от праведника. Ведь мы уже не такие эфемерные, как в Хануку, лишенные всякого эгоизма, а наоборот, исправляем свое зло. Мы исправляем весь прежний эгоизм и злые порывы против соединения. А потому этот праздник является обратным судному дню Йом-Кипуру, который словно Пурим. В Йом-Кипур только раскрываются неисправленные желания, а в Пурим они уже исправляются. Теперь уже можно соединить все желания и стремления в одно целое. Каждый может дарить другим подарки, демонстрируя свою любовь. Так мы и приходим к состоянию не отличить грешника от праведника. Ведь все исправлено. Разрешено делать все, что угодно, и это будет хорошо. Нет никакой разницы между людьми. Все наши порывы, желания, мысли правильные. А следующий праздник – Песах. Символизирует наш постоянный выход из зла в добро, из рабства на свободу. Мы выходим из своего эгоизма, переступаем Песах. Через него освобождаемся от рабства, от власти своего эгоистического желания, которое правит нами, и поднимаемся над ним. Затем начинается отсчет дней Омера, когда мы подсчитываем исправление своих желаний, пока не приходим к празднику Шавуот, дарование Торы. Мы выявляем, что обязаны получить высшую силу, которая исправит нас, потому что в нас есть только злое начало. Ведь в придачу к злому началу создано также средство для его исправления – Тора, свет, возвращающий к источнику. Праздник Шавуот, получение Торы, означает, что мы обязаны получить силу свыше для своего исправления. С помощью этой силы мы строим себя, мы не можем удержаться в этом состоянии и разбиваемся. Это крушение олицетворяет день 9 Ава. Так замыкается весь круг. Именно за счет того, что мы построили себя и разбились, мы понимаем причины своего падения и всю глубину зла. Прежде это зло было скрыто, не проявлялось в достаточной мере, но теперь мы понимаем, что нуждаемся в еще большем его исправлении. Исправляя это зло, мы достигаем конца исправления. Это все равно, что дать себе обещание не есть сладкого и вдруг попасть в кондитерский магазин, где столько вкусных пирожных, что совершенно забываешь о своем обещании, о том, что сахар для тебя яд. Наслаждение берет тебя в плен, и ты оказываешься в его власти. Такая же ситуация складывается и 9 Ава, только в огромных масштабах. Но на этом крушении мы изучаем, на какую глубину нам требуется исправить себя, чтобы выстоять против того огромного кондитерского магазина, который нас запутывает. Ведь нужно исправить себя не по отношению к какой-то маленькой конфетке, а относительно всего огромного эгоизма. Так мы достигаем полного исправления, приходим к единству и этим уподобляемся всей природе. Но и этого недостаточно. История пророка Йоны напоминает нам, что мы обязаны позаботиться обо всем остальном человечестве. И тогда народ Израиля, исправивший себя, передает эту методику всему человечеству, приходит к нему словно в город Нинве, чтобы его исправить. Так весь мир достигает состояния благоденствия, и этим замыкается весь круг, который символизирует нам еврейские праздники. Из 434 беседы о новой жизни, 14 сентября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.